Кроули выключил радио и закусил губу. Под слоем пепла и сажи лицо его было очень усталым, очень бледным и очень испуганным. И вдруг на нем появилось выражение крайней ярости. Вот значит, как с тобой разговаривают. Как будто ты фикус, который вдруг стал ронять листья прямо на ковер. А потом он свернул за угол, предполагая, что по объездной дороге он доберется до М-25, откуда махнет напрямую в Оксфордшир по М-40. Однако с М-25 что-то случилось. На нее можно было смотреть только искоса, а если смотреть прямо, начинали болеть глаза. Над местом, где раньше была лондонская кольцевая автомобильная дорога М-25, висел, словно облако, гулкий напев, ритмичный шум, слагавшийся из многих отдельных звуков, сигналов машин, рева моторов, завываний сирен, нудного писка сотовых телефонов и воя младенцев, навечно попавших в плен ремней безопасности на задних сиденьях. «Слава великому зверю-пожирателю миров!» без конца говорилось в этом напеве на тайном языке черных жрецов древнего Мю.
«Чудовищный знак Адегра»,
— думал Кроули, развернув машину и направляясь к Северной Кольцевой.
«Я это сделал, моя вина. Могло ведь быть просто еще одно шоссе. Безусловно, хорошая работа, но стоило ли того? Все вырвалось из-под контроля. Ни небеса, ни преисподняя уже ничего не могут с этим поделать. Вся планета, словно страна третьего мира, заполучившая, наконец, ту самую бомбу».
А потом он вдруг улыбнулся и щелкнул пальцами. Из глаз у него сами собой выросли темные очки. Пепел исчез с его лица и костюма. Какого черта? Если пришел конец, так встретим его стильно. И тихонько насвистывая, он взялся за руль. Они летели по внешней полосе шоссе, словно ангелы на крыльях гибели, что было весьма близко к истине. На самом деле нельзя сказать, что они сильно торопились. Четверо из них держались точно на скорости в 170 км в час, так словно они были уверены, что без них все равно не начнут. И они были правы. В их распоряжении было сколько угодно времени. Точнее, ровно столько, сколько оставалось. И сразу за ними ехали еще четверо. Большой Тед, Жирняк, Боров и Скунс. Настроение у них было приподнятое. Вот теперь они были настоящие ангелы ада и неслись вперед в полной тишине. То есть вокруг, и они это знали, бушевала буря, ревели машины, выл ветер и хлестал дождь, но за всадниками была полоса тишины. Мертвой и чистой тишины. Ну, почти чистой, но абсолютно мертвой. Тишину нарушил голос Борова.
— Так ты кто будешь?
— хрипло проорал он.
— Чего? Я говорю, ты кто? Я слышал, что ты сказал. Мало ли, что ты сказал. Все слышали, что ты сказал. В каком смысле? Вот чего.
Боров пожалел, что не уделил книге Откровения должного внимания. Если бы он знал, что попадет в нее, он читал бы с гораздо большим интересом.
— В смысле, это они, четыре всадника апокалипсиса, правильно?
— Байкера, — сказал Жирняк.
— Ладно, четыре байкера апокалипсиса. Война, голод, смерть и это еще как его грязнение. — Ну и чего? — Так они сказали, что типа не против, если мы с ним поедем, так? — И чего? — Значит, мы еще другие четыре всадника, то есть байкера апокалипсиса. «Так мы тогда кто?»
Пауза. Мимо мелькали фары машин на встречной полосе. Им вторили молнии среди туч, и тишина была близка к абсолютной.
«Может, я тоже буду война?» — спросил Большой Тед. «Да не может и быть война, как ты можешь быть война? Война — это вон она, а ты должен быть что-то другое!»
Лицо Большого Теда скривилось от мыслительного усилия.
«ТТП!» — сказал он наконец. — Я буду тяжкие телесные повреждения. Это я. А вы кто будете?
— А можно я буду падаль? — предположил Скунс. — Или нескромные личные вопросы?
— Падаль нельзя, — сказал тяжкие телесные повреждения. — Этот уже застолбил. Сгрязнение, который... А вот другой — это пожалуйста.
Они ехали в тишине и темноте. И впереди виднелись только красные огоньки задних фар на четырех байках, в сотни метров впереди. Тяжкие телесные повреждения, нескромные личные вопросы, Боров и Жирняк.
— Хочу жестокое обращение с животными, —
— сказал Жирняк. Боров попытался сообразить, что имел в виду Жирняк. Что он за такое обращение или против? Не то, чтобы это имело какое-либо значение. Пришла очередь Борова.
— Я, наверное, вот кто буду. Автоответчики. Хуже не бывает, — сказал он.
— Че это автоответчик? Нашел тоже имечко для байкера Апокалипсиса. Автоответчик. Идиот в натуре.
— Сам идиот.
Боров был уязвлен до глубины души.
— Это все равно, что война, голод и прочее. Еще одна гадость в жизни. Разве нет автоответчика? Ненавижу эти гребаные автоответчики.
— Я тоже ненавижу автоответчики,
— сказал жестокое обращение с животными.
— А ты заткнись,
— рявкнул ТТП.
— А давайте я себя поменяю.
Вдруг встал нескромные личные вопросы, напряженно думавший все время с момента своей последней фразы.
— Я хочу быть... Все равно не работает, даже если пнуть хорошенько.
— Ладно, меняй. А ты, Боров, не можешь быть автоответчик. Выбери что другое.
Боров задумался. Он уже пожалел, что начал этот разговор. Он чувствовал себя словно на собеседовании в центре профессиональной ориентации, на которой ходил однажды в школе. Он колебался.
— Типа крутые, — наконец сказал он. — Ненавижу.
— Типа крутые?
— переспросил. — Все равно не работает, даже если пнуть хорошенько.
— А? Ну, знаешь, эти, которых показывают по ящику, все они подстрижены по-дурацки, только чтоб их... На них это совсем не по-дурацки, потому что они типа такие крутые, и костюм на них висит мешком, а ты им даже не скажи, что все они толпа чмошников. Вот если спросите меня, так мне всегда вот что хотелось, когда... Я таких вижу. Взять такого за шкирку и так рожей медленно, по забору, с колючей проволокой. И я вот что скажу.
Он набрал воздуха в грудь. Насколько он помнил, это была самая длинная речь в его жизни. Ну, если не считать той, которую он произнес 10 лет назад, отдаваясь на добрую волю суда присяжных.
Я вот что думаю. Если они меня так достали, так тогда они, наверное, и всех так же достали.
Ну, точно,
сказал жестокое обращение с животными.
Они еще все носят темные очки, даже когда не нужно. Жрут вонючий сыр и пьют гребаные дурацкое безалкогольное пиво,
— добавил, — все равно не работает, даже если пнуть хорошенько.
— Ну ненавижу! Чего лить в глотку всякую гадость, если даже блевать потом не тянет? Я вот что подумал. Давайте я еще раз поменяюсь, буду безалкогольное пиво. — Да вот хрен с два!
— заявил тяжкие телесные повреждения. —
Ты уже раз менялся!
— Короче, вот, — заявил Боров. — Вот почему я хочу быть типа крутые.
— Ладно,
— сказал вожак.
— Ну а что, мне нельзя зваться безалкогольное пиво, если мне так нравится? Заткни пасть!
Смерть, голод, война и загрязнение ехали в Тедфилд. И за ними следовали тяжкие телесные повреждения, жестокое обращение с животными, все равно не работает, даже если пнуть хорошенько, но в душе безалкогольное пиво и типа крутые. В этот грозовой субботний вечер у мадам Трейси было очень оккультное настроение. Она надела платье, не спадающее свободными складками, и поставила на огонь кастрюлю с капустой. Комнату освещали 4 свечи, аккуратно воткнутые в почти скрывшиеся под потеками воска бутылки, расставленные по углам гостиной. На сеансе, кроме нее, присутствовали еще 3. Миссис Ормерот из Белсайз Парк, в темно-зеленой шляпке, которая в предыдущей жизни вполне могла быть цветочным горшком. Мистер Скрогги, худой и бледный, с бесцветными глазами на выкате. И Джулия Петли из парикмахерского салона «Вольный ветер». Раньше именовавшимся «Выше голову», «Львиная грива», «Покрасила, забыл», «Чик и готово», от куафюр мистера Брайана, парикмахерской Робинсона и «Такси вызов». На Хай-стрит. Только что окончившая школу и пребывавшая в полной уверенности, что она сама раскупорила эзотерические тайны. Чтобы усилить оккультный аспект собственной личности, Джулия стала носить слишком много украшений из чеканного серебра, ручной работы и зеленые тени. Самой себе она казалась персоной таинственной, романтичной и обуреваемой призраками, и была бы таковой, если бы ей удалось сбросить еще с 10 килограммов. Она была убеждена, что питает отвращение к еде, потому что из зеркала на нее всякий раз смотрела толстуха.